Глава 14. Темница, куда приволокли Агату, ничем не отличалась от множества других темниц, где ей приходилось сиживать. Ничем, кроме размеров. В крошечной клетушке невозможно было вытянуть ноги. Даже сидеть она могла, лишь прижав колени к груди. Под ногами голый камень. По сторонам он же грубый, необработанный. И никаких признаков двери. Стоило Алкалиту втолкнуть ее в камеру и захлопнуть дверь, как створка слилась с окружающими стенами, словно и не было ее никогда. Свет тоже отсутствовал, и холод, холод ледяной невидимый зверь, он тотчас цепился в Агату всеми бесчисленными своими когтями. «Да я тут не выдержу», — с ужасом подумала она. «Нет-нет, не выдержу, не выдержу». Темницы для рабов тоже не отличались удобствами, однако живой товар надо было сохранить для торговли. Он не должен был потерять цене. И потому до подобных изуверств нигде не додумались. Здесь же, стыдно сказать, не было даже куда справить нужду. Тут могут держать только смертников, внезапно подумала Агата. Только тех, кто уже не нужен. Кого отправить на жертвенник или просто сбросят в змеиную яму. Или придумают что-то похуже. В Радуге есть настоящие мастера на подобные выдумки. Протянуть здесь месяц, пока не кончится ливень, невозможно. Она просто умрет от холода. Она всхлипнула, утирая вдруг полившиеся слезы грязной ладонью. Как это глупо, побывать под ливнем, вырваться оттуда и всего лишь для того, чтобы очутиться в вонючих подземельях арка, обреченной на медленную смерть. Наверное, другой бы на месте Агаты просто сел бы, уронил голову и тихо стал бы умирать от безысходности, холода и тоски. Но Дану не для того прошла всеми кругами преисподних Хумансова плена. Пока бьется сердце, живая надежда, так учили ее в детстве. Надежды не оправдались, вот сейчас, похоже, не оправдается и последний из всех. Но руки она на себя все равно не наложит и постарается протянуть подольше. В тесном каменном пенале согреться можно было, только прыгая. Агата скакала, пока совершенно не выбилась из сил. Холод, правда, отступил. Отдохнуть, замерзнуть, снова приняться прыгать, остановиться, перевести дух и так далее. Пока есть силы, она будет держаться. Правда, сил этих ей хватит очень ненадолго. Фес тронулся в дорогу чуть свет. Отпечатки копыт так и остались отпечатками копыт, хотя юноша втайне надеялся, что все, привидевшееся ночью, не более чем сон. Но следы оставались, наглые, вызывающие, они отпечатались на окаменевшей от яда земле, наверное, навсегда. Едва ли кто теперь осмелится войти в этот дольмен. Кроме разве что магов Радуги. Вот и пусть поломают себе головы, злорадно подумал Фес. Оставленную ночным гостем латную перчатку он упрятал подальше, навертев на нее все, что только смог. Становилось не по себе от одной мысли, что ее можно коснуться. Невдалеке мирно стоял ничем не примечательный с виду пегий конь. Пощипывал скудную осеннюю травку, однако Фес даже не посмотрел в его сторону. Лучше он прошагает всю дорогу до столицы пешком, чем сядет на этого зверя. «Эй, ты мне не нужен!» — крикнул он, не сомневаясь, что принявшая вид коня тварь его поймет, и пошел вперед, не оглядываясь. Воин Серой Лиги думает прежде всего не о собственной жизни, а как выполнить задание. Дурацкая строчка устава неожиданно сделалась спасением. Как хорошо быть просто тем, кто исполняет, и не думает о черном ужасе, что стоит совсем рядом, что вполне различим, надо только присмотреться чуть повнимательней. Как хорошо твердить про себя: «Я должен добраться до Мелина, я должен добраться до Мелина», стараясь не думать о случившемся ночью, о том, кто таков этот темный гость. И что значит странный подарок? Перчатка могла оказаться чем угодно – ловушкой, палачом и палаческим топором одновременно. Или, может, только шпионом-подглядчиком. То и дело подмывало избавиться от жутковатого подарка. Дважды рука Феса уже тянулась к свертку и дважды отдергивалась. «Не делай это», – раздавался строгий голос внутри. «Не делай, хуже будет». Фес не мог даже приблизительно представить себе, что он предпримет после того, как поговорит с патриархом, если, конечно, Хион еще жив. Уж слишком невероятна вся история побега. Что может решить патриарх? Да самое очевидное, что перед ним либо двойник, либо самодоподлиннейший Фес, только сделавшийся теперь куклой семицветья. И что тогда? Была, однако, еще одна возможность. Стыдная правда, но тут уж ничего не поделаешь. Вернуться домой, в долину. Там оставались еще помнящие непоседливого мальчишку Кэра. Они могли помочь. Но расписаться в поражении, признать его, поднять лапки кверху? Ну да, может быть, до долины он еще доберется. А вот сможет ли потом выйти? Клара Хьюмель это не шутки. Возьмет да закроет ему путь, очень даже просто. Для боевого мага ее ранга это расплюнуть. Фис подумал, что явно свихивается, когда вполне всерьез стал размышлять о том, не является ли ночной гость хитроумной засылкой от магов именно с той целью, чтобы заставить его, Фиса, поджав хвост, бежать домой. Или, что также не исключено, не являлось ли это еще более хитроумным замыслом его любящей тетушки, упросившей проделать такой фокус кого-то из знакомых магов высшего класса. После появления таких мыслей Фис не выдержал. Будь здесь вода, кинулся бы с головой, пусть даже и в канаву. А так пришлось всего лишь пуститься бежать во всю мочь, словно за ним гнался весь арк со всем бесцветным нергом в придачу. Помогло, хотя и не слишком сильно. Украсть коня было несложно, однако воровское ремесло Фес презирал с измальства. И когда на тракте появилась деревушка, уже ожившая, уже робко высунувшая носы из-за плотно законопаченных ставен, еще не слишком поверившая в такую удачу, ливень мимо прошел. Он не колебался. Заплатить ему нечем. Мухлевать в кости он считал ниже своего достоинства, даже при таких делах. И, следовательно, оставался только один путь – говорить правду. Дверь таверны была еще заперта. Но когда юноша, что было мочи, забарабанил створки черного дуба с позеленевшими медными петлями, открыли ему довольно быстро. Корчмарь выглядел, как и положено корчмарю, с немалым брюшком, но и с немалой ширины плечами. Волосатые руки тоже внушали уважение. «Здрав буди, добрый человек», – поздоровался Фес. «Разговор к тебе имею». «Чего?» – опешил трактирщик. «Ты от Келева ж здесь взялся, с юга?» «С севера, хозяин, с севера!» «На силу из-под ливня выскочил, коня потерял!» «Ну и повезло же тебе, паря!» пророкотал хозяин, давая дорогу. «Да ты заходи, заходи! У нас, правда, не повернешься, но народ сейчас уж разбредаться начнет. Что, коня купить хочешь?» Он мигом сообразил, в чем дело. «Кони на продажу, конечно, имеется. У толдыки немого, у хвата обжора, у...» Они миновали громадные сени, полные начавшего суетиться народа. Очевидно, корчма считала здесь неплохим убежищем. Хозяин толкнул дверь, открылась общая зала, сейчас превращенная в какое-то подобие кочевого табора. Узлы, тюки, какие-то бочки, матрасы, пеленки, дети, родители, тут же куры, другая мелкая живность. Все это скопище галдело, размахивало руками, торопливо собираясь. «Давайте, давайте поживее», – гаркнул хозяин. «Пить и гулять завтра станем. А сейчас разбирай шмотки и быстро отсюда. Мне еще зал после вас, засранцев, мыть». «А-а, сам что ли мыть-то будешь?» – ехидно крикнули откуда-то из глубины. Хозяин немедленно взбеленился. Дело грозило кончиться розыском и потасовкой. Однако Фес твердо взял трактирщика под локоть. «Почтенный, у меня дело. Дело лиги». Закончил он шепотом. Хозяин подскочил на месте, выпученными глазами уставившись на страшного гостя. Самозванцев серая лига не терпела, и разбойники, хоть раз попытавшиеся прикрыться ее славой, очень быстро оказывались либо зарезанными в собственном логове, либо... Но об этом не решались даже шептаться. «Мне нужен конь, и быстро», — холодно бросил Фес. Просипел хозяин. «Не бойся, тебя я убивать не стану. Мне нужна лошадь, и все. Получить ее обратно сможешь в Мелине, трактир «Полосатый кот», угол Купической и Тележной. Скажешь, мол, за конем патриарховым пришел, тебе вернут». Хозяин попался понятливый. Ни слова не говоря, пошел, вскрыл тщательно законопаченную снаружи и изнутри дверь конюшни, вывел невзрачную лошаденку. «Благодарю. И помни, хозяин, серая лига никого не обманывает, ты получишь свою животину». Кобылка оказалась на удивление резвой. По крайней мере, деревеньку она миновала вполне приличным галопом. И Фес уже предавался мыслям о том, как удачно все сложилось, что хозяин оказался не дурак, когда... «Ну а вот теперь мы полетим», – прорычал жуткий голос где-то под ним. И Фес обомлел. Вместо смирной лошадки он восседал на спине здоровенной летучей мыши, уже расправившей крылья. Он рванулся было и напрасно. Странная сила прижала его к шкуре зверя, покрытой густым мехом. Прежде чем Фес успел хотя бы схватиться за оружие, тварь с протяжным клёкотом прянула вверх. «Раз хозяин сказал доставить тебя в Мельен, я доставлю», — рыкнул Крылан, набирая высоту. «Сиди смирно, не то сброшу». Фес с каменным лицом закрыл глаза. Это было все, что он мог в тот миг сделать. Полет оказался очень странным. Ни свиста ветра, ни его напора. Они плыли в беззвучии. Сила вложенного в летуна заклятия заставила бы, наверное, архимага Игнациуса съесть свою собственную бороду. И невольно Фес задумался. «Да что же это тогда за гость, если он, похоже, заткнет за пояс всю радугу? И для чего ему, такому могущественному, нужны какие-то жалкие помощники из смертных, пусть даже и не слишком уж простых?» Когда он, наконец, открыл глаза, они были уже почти в окрестностях Мелина. Крылан резко нырнул вниз, у Феса к горлу подкатила тошнота, и тотчас же следом за ней опаляющий жар чужой магии, боевой магии семицветия. Он невольно вцепился в мех, тварь почти что падала, сложив крылья, ускользая из-под невидимых сетей, надвигавшихся с разных сторон. Конечно, глупо было рассчитывать, что к Мельену они подберутся незамеченными. Очевидно, добыча оказалась не по зубам, раз чародеи радуги, вместо того, чтобы просто приказать твари самой спуститься где следует, да при этом еще предоставить связанным седока, принуждены оказались пользоваться ловчими сетями. «Быстрее!» – рявкнул Крылан. И Фес кубарем покатился по земле. Он едва-едва успел повалиться в какую-то канаву, Крылан попытался было резко уйти вверх, но тут сети до него таки добрались. Казалось, летучее создание врезалось в целое облако голубой тончайшей паутины. Громадные черные крылья затрепыхались, забились, когти рвали опутавшие нити. Тварь закричала от боли, как закричал бы и человек, не завыла и не заревела, а именно закричала. И когда вся окровавленная паутина резала шкуру, она уже, казалось, вот-вот порвется, голубая паутина превратилась в паутину огненную. Пламенные клинки, сотни, тысячи лезвий кромсали бьющееся в агонии существо. Крылан катался по земле и кричал, кричал, кричал. Так мог кричать только человек. А потом огненные сети сошлись наконец в единый шар белого огня. Раздался гром, и обугленные остатки летучего создания расшвыряло по сторонам. Фес помотал головой, приходя в себя. Кто-то из магов радуги использовал, наверное, всю силу башни, чтобы расправиться с Крыланом. Лицо все горело, в воздухе витал удушливый смрад. Теперь эта полянка надолго станет заколдованным или гиблым местом, если, конечно, никто не озаботится ее очистить от следов чародейства. Так или иначе, Фес был почти на месте. Но при этом едва ли не вся радуга уже должна знать о случившемся. Они будут здесь считанные мгновения. Он вскочил и побежал, мигом забыв и о горящем лице, и о засевшем в легких отравленном дыме. Как можно дальше отсюда, и никакого волшебства. Они все равно станут искать его, положив на это все свои силы, все заклятия. С неожиданной отстраненной холодностью он вдруг подумал, что шансов больше нет. Ему могло повезти один раз. Хвалинской башне арка. Здесь, около Мелина, с лучшими из лучших против себя шансов не оставалось. Кроме лишь одного. Уйти отсюда в долину. Леса вокруг имперской столицы – одно название, что леса. Они все прорежены и исчерчены просеками, большими и малыми дорогами. Тут и там натыканы сторожки, егеря свой хлеб едят недаром. И, конечно же, так просто его не выпустят. И не дадут отсидеться. Фес знал. Лес будут прочесывать методично и неторопливо, окружив его тройным, а то и четверным кольцом стражи. Пригнав сюда сотню-другую адептов низших ступеней, и в конце концов найдут. Скрыться он мог лишь в людском муравейнике Мелина, да и то ненадолго. Арк не забудет поражение, а теперь еще и эта тварь. Фес понимал, насланные радугой сети охотились не за ним, а за его крылатым конем. Пока еще о существовании наездника никто не знает. Но стоит очутиться здесь хоть самому завалящему магу, и все. Отпечаток его сознания в архивах Арка поделится ради такого случая. Выучка сказывалась, Фес бежал ровно, с носка на пятку, почти не оставляя следов. Он, конечно, успеет проскользнуть до того момента, как сомкнется оцепление, вопрос только в том, как его встретят в Мелине. Только теперь он начинал понимать, что воин Серой Лиги по имени Фес заканчивает свой путь. Он слишком сильно насолил радуги, и у нее слишком много его следов. Не приходится сомневаться, теперь за него возьмутся всерьез, да и за тетушку тоже. От этой мысли стало совсем плохо. Школа патриарха Хиона вызвала к жизни слабосильно утешительную мыслишку, что все случившееся, мол, есть хитроумный замысел самой же Радуги, или, к примеру, Арка, нацеленный на то, чтобы заставить его, Кэра, убраться из Империи. Мысль эта продержалась непростительно долго. Несколько мгновений, прежде чем исчезнуть под натиском холодно-рационального «нет». Ночной гость на дороге был самым настоящим, а вовсе не созданным радугой страшноватым фантомом. За ним ощущалась сила, не магическая и не человеческая, абсолютно и совершенно непознаваемая, пришедшая из ниоткуда и неведомо зачем. Из ниоткуда, неведомо зачем. «Твари неназываемого, граница», — вдруг припомнились слова командора. «Уж не о них ли речь?» Он бежал. Мысли метались перепуганными сурками. Однако дышал он по-прежнему ровно и ни разу не сбился с ритма. Может, еще не все потеряно? Может, радуга займется крылатым существом и не обратит внимания? На сей раз он так разозлился на себя, что на бегу хватил кулаком по собственному лбу. «Мальчишка! Глупец!» Радуга не стала бы радугой, коль допускала бы подобные детские ошибки. Как же, жди, упустят тебя, размечтался. И побежал дальше. Кажется, это все, что ему теперь оставалось.